18.05, московское время, это YouTube-канал «Дилетант», Сергей Бунтман, Айдар Ахмадиев,
да, добрый вечер.
«Тираны происхождения видов». Добрый вечер, Сергей Александрович. Ну, сегодня у нас диктатор Греции, да, для тех, кто еще не посмотрел на обложку и на название трансляции. Это Иоаннис Метаксас, основоположник крайне авторитарного националистического режима 4 августа и идеологии метаксизма. Вы знаете, здесь же очень интересно, как его режим становился, да, и пережил ли он своего создателя?
Режим слабо пережил своего создателя, потому что Греция оказалась в таком положении после, сразу спойлер, он умер, Метаксас умер 29 января 1941 года. Он пережил, только Метаксас пережил вообще все, все эпохи, только одним своим словом. Мы это слово с вами произнесем, это было слово «нет», «охи», и в каких обстоятельствах оно было сказано, и было ли сказано, это, во всяком случае, известно по воспоминаниям его вдовы, но стало мемом, стало величайшим политическим и мемом Греции. Ну вот давайте посмотрим на Метаксаса с самого начала. Он родился в 1871 году. Родился он не где-нибудь, а на Итаке. И происходил из очень древнего греческого рода. Не древнегреческого, но древнего греческого. Он не был родственником царя Итаки Одиссея. Впрочем, кто знает, никто ничего не знает. Но дело в том, что предки Метаксаса были внесены в золотую книгу, когда Ионийскую книгу, потому что Ионийские острова были под властью разных стран, в том числе Италии, Венецианской республики, вернее, и золотую книгу самые знатные семьи Греции были внесены. Очень маленького роста вырос мальчик. Вот сейчас мы посмотрим, каким он был, главное, с его семьей. Посмотрите, если чуть-чуть увеличить, это фотографии единственная и неповторимая, и очень мелкая фотография. Вот это его мама, это его папа, и маленький стоит, вот Иоаннис Метаксас стоит между колен своего отца. Отец его с такими замечательными совершенно, как если бы не было потом, когда мода прошла на это, уже носили не государственные чиновники, не сановники, вроде генерала Лорис Меликова, такие, такие необычайные бакенбарды и усы. Ну, потом стали носить швейцары в хороших домах, и больше никого мы такими не видели. Но ему позволило его происхождение, ему позволило сделать карьеру достаточно рано. Потому что в 1890 году мы видим его уже выпускником Греческой военной академии, и он младший лейтенант, и ему, как мы понимаем, 19 лет, мы видим, он уже младший лейтенант. И тут же в следующем десятилетии мы... В начавшемся десятилетии, в 97-м году, мы его видим уже в греко-турецкой войне. Надо сказать, что весь этот регион, всю вторую половину до 19 века и начало 20 века, он претерпевал невероятные изменения. Я так сказал, начало 20 века, но и начало 21 века тоже видит очень много изменений в этом регионе. И очень много это дрожащее, это такой сейсмоопасный регион. Вот и Балканы, и Малая Азия. И Малая Азия несколько стабилизировалась потом, но все равно с другой стороны там подступают... И из юга, и с востока, и Турция постоянно новая, ататюрковская Турция, борется с курдами, то у них и изнутри там что-то происходит. Сейчас новая экспансия Турции началась. В общем, никакого такого стабильного мира и стабильного мироустройства там не было и нет.
И не забудем... можно ли сказать, Сергей Александрович, что в основе лежат все-таки политические амбиции вот этих всех конфликтов или глубже?
Нет, нет, это гораздо глубже. Это самое интересное это в том, что существовали многие противоречия. Например, огромные территории балканских стран и славянских балканских стран, и той же самой Греции, за которую сражались за ее независимость, сражались в первой половине XIX века. И мы все это очень хорошо помним и знаем, и много книжек про это читали. Но Османская империя, она начала осыпаться по краям из западного своего края. То есть и балканские страны, и вот начинает освобождаться Греция, начинает выходить из-под зависимости Сербия. Потом... начиная, Болгария выходит, вот русско-турецкая война 77-78 годов. И все это, вот это осыпающееся, но она осыпается не так, как хотелось бы осыпающимся частям, вот что можно сказать. Потому что, например, Болгария, у Болгарии совершенно другие виды. У нее виды есть на всю практически Македонию. И Северную Македонию, которая до сих пор Болгария, ну, внутренне, сейчас совершенно другие отношения, но внутренне пришлось спорить Македонии, которая была в составе Югославии, с Грецией в основном по названию своему, что это Северная Македония теперь. А раньше она вообще экзотически называлась бывшая Югославская республика Македония. А с языком, да какие же это македонцы? Это вот тот же болгарский язык, только его разновидность. Говорили в Болгарии, еще когда была Болгария прогерманской, и когда она сражалась то с Турцией, то с Грецией, то и сербы были недовольны, и македонцы вообще, мало кто спрашивал, были недовольны греки, недовольны болгары. У румын все не то происходило, хотя это вот дальние окраины Османской империи, и это уже вполне там, с другой стороны, Австрия и с Венгрией, и проблемы Трансильвании. То есть сейчас мы могли бы просто перечисление, как у того же Гомера, перечисление кораблей могло бы быть. Но вот к Гомеру мы только сейчас возвращаемся, упомянув остров Итака, царство Одиссея. Итак, выходец с острова Итака Иоаннис Метаксас участвует во всех этих конфликтах. И в греко-турецкой войне 97 года. И в двух балканских войнах, и он последовательно становится уже и капитаном, и становится он подполковником. И Метаксас, когда он учился вот между этими событиями, например, с 99 по 1903 год, он учился в Германии, в Берлинской военной академии. И там он за свой живой ум, действительно, ум и тактический, и стратегический, он получил прозвище «Маленький Мольтке». Маленький, потому что он действительно маленького роста, как мы уже говорили. Этот человек во время Балканских войн, когда переходит части вот территории бывшей Османской империи, переходит туда-сюда, к Греции, переходит Салоники, потом оставляет Салоники, Андрианополь становится болгарским, потом снова османским он становится. С разными пытаются великие державы мирить на своих конференциях. И я вам упоминаю вот эти все противоречия, которые образуются при распаде Османской империи и воспоминаниях об империи Византийской и о других разных всяких великих делах, у всякого великие предки. У каждого народа есть великие предки, великие мифы. И народные волнения, которые используют политики, часто и в своих целях, и в благородных, и не очень благородных использует, то каждое мирное соглашение несет в себе бомбу. Бомбу новых противоречий.
Как замедленного действия, да?
Иногда очень быстрого. Как Первая и Вторая Балканские войны, они очень быстро, эти бомбы взрываются. И начинаются новые переделы. И они продолжаются, и внутри потом продолжатся, и внутри, и на фоне того, что мы называем Великой войной или Первой мировой. Потому что создание коалиции, мы хорошо знаем, срединные державы есть, да, Австро-Венгрия, Германия, и есть, Болгария к ним присоединяется, но есть Антанта, Англия, Франция, Россия. Но идет набор союзников, каждый из коалиций. И эти союзники пытаются за счет решения проблем внутри региона всего, пытаются балканские страны привлечь на свою сторону. Но пока посмотрим замечательную и совершенно такую, я бы сказал, олеографию, следующую есть. Это когда это набор в греческую армию. Вообще греческий патриотизм, который превращается в великогреческую идею, но не при Метаксасе, а раньше гораздо, в великогреческую идею, он силен достаточно. Здесь мы видим и короля Константина, и видим Метаксаса. И сейчас мы увидим крупно одного главного, наверное, персонажа. Вот если есть протагонист, есть дейтерогонист, вот второй персонаж греческой трагедии, да? Вот второй персонаж здесь никакой не король, даже не Муссолини с Гитлером, как это будет в позднее время при метаксизме, а есть это потрясающий человек, Элиферус Венеселус. Венеселус, вот мы посмотрим его вместе с королем Константином. Это вот такой вот дяденька, он очень похож на персонажа вальса из Джанго Освобожденного. Давайте посмотрим, мы смотрим, да, на него сейчас, вот на этого человека с острой бородкой в котелке профессорского вида. Это человек, который 8 раз становился премьер-министром Греции. При монархии и при Второй Эллинской Республике, как она называлась, будет. Этот человек, который существовал или как глава правительства, или как оппозиционер, но все равно принимал участие во всех великих и, я бы даже сказал, которые превращались в ничтожество дел Греции во всей первой половине, до своей смерти, он умер в 36-м году.
Но это же очень интересно, как его взгляды менялись, да, там и от либерального республиканизма до монархизма.
До монархизма, но все это, он был человек взглядов либеральных. Я не скажу, что вот демократия в таком, я бы сказал, достаточно усеченном виде, Венеселус, но он при этом восстановить ли монархию потом или упразднить монархию. Но я бы сказал, что он, конечно, очень крупный деятель освобождения Греции и греческой государственности, но посмотрите, какие события тогда происходили. И перед Первой мировой войной образуется кризис. Образуется кризис греко-турецкий, очередной. Потому что по результатам, как мы уже говорили, Второй Балканской войны, естественно, многие недовольны. Греции присудили острова, восточные острова Эгейского моря, которые находятся у турецкого побережья. Турки с этим не согласились. Греки были готовы уже воевать. Но дело в том, что Метаксас выдвинулся еще, будучи в 97-м году в греко-турецкой войне, он служил при штабе наследника Константина. Константин был тогда наследником престола и одним из командующих армии, с ним главнокомандующим. И вот при содействии Константина Метаксас достаточно сделал большую карьеру, но он был талантлив. И этот кризис Метаксас встречает как в 13-м году, он встречает как начальник первого оперативного управления генштаба. Греция готова воевать с кем-то вместе. Там венесуэлосы и остальные, и генералы, они предлагают объявить Турции войну уже. Но что предлагает Метаксас? Метаксас предлагает осуществить десант, крупный и неожиданный, без объявления войны, на заветном, и который станет вот таким вот, я бы сказал, уже знаковым для Второй мировой войны на тех фронтах, Галлиполийском полуострове. Эффект неожиданности. Но Константин решает по-другому, и Венесуэлос переговаривается, и пока все мирно оканчивается. Это самое преддверие Первой мировой войны. Преддверие Первой мировой войны еще характерно тем, что появляется еще и у Венесуэлоса появляется теория, с одной стороны, Великой Греции, а с другой стороны, Греция никак не может понять, с кем она будет вместе воевать или будет ли с кем-то воевать. Эта ситуация потом повторится уже при метаксизме, в преддверии Второй мировой войны. С кем? Очень интересно
себя... Сергей Алексеевич, а что мешало определиться, к какой коалиции присоединиться?
Во-первых, силы Греции самой и опасности, которые союзники по Антанте уговаривают Грецию присоединиться к Антанте, поддержать Сербию, которая уже в полном упадке. Но при этом они говорят, что вот присоединяйтесь, и вы получите в Турции определенные территориальные, при случае успеха, приобретения. Но если удастся уговорить важнейшего потенциального союзника там, Болгарию, то вам придется уступить кусочек земли Болгарии. Греция на это не идет. Да, и правильно делает, судя по всему. И Греция остается нейтральной. Но Болгарию уговорить не удалось. Болгария осталась на стороне центральных держав. Германии и Австро-Венгрии. Что делать бедной Греции? Куда податься? Метаксас категорически против того, чтобы Греция вступала в войну. Но Греция вступит в войну в 17-м году. Метаксас против, потому что ему не дают провести свою политику, а политика должна быть такая, что да, Греция сможет выставить свои войска, в Галлиполийском сражении, которое произойдет. Но для этого нужно, чтобы британцы, например, и вообще, в принципе, союзники прислали, ну, скажем, 4 дивизии прислали в Македонию, чтобы не оголеть Греции тыл от болгарского вторжения. Нет, мы этого не будем делать. А с другой стороны, как тренируют, что французы перед войной тренировали греческую армию. Метаксас категорически против. Он говорит, не, французы – это не та школа. Ну ладно, это вкусовщина может быть. А вот то, что не дают прикрыть тылы, это Метаксаса очень волнует. И поэтому он категорически против. И на самом деле ему пришлось побывать даже и в изгнании, потому что его и политика, и его военные идеи никак не котируются. Греция при этом ввязывается, ну, прошла война, ввязывается в войну в 1917 году, но при этом очень важно понимать, что у Греции появился на волне разгрома Османской империи появился свой великий интерес. Это Великая Греция. И вот сейчас мы посмотрим на карту Великой Греции, как ее себе представляют. И не зря Венесуэлос здесь, в верхнем левом углу этой карты. Вот то, что красным таким розоватым географическим цветом обозначено, это то, что Греция хочет. Греция, в принципе, идея восстановить, хоть там в первом приближении, восстановить Византийскую империю. Очень много на западном побережье Малой Азии, очень много греков. Очень много грекоязычного населения. И в 19 году Греция начинает войну с Турцией. Турция уже распалась, и только начинает революционная армия действовать одного из наших будущих героев, Мустафы Кемаля. Турецкая армия отступает. Турецкая анатолийская армия. Турецкая и правительство, которое было в Ангоре, в Анкаре, отступает. И у греков появляется иллюзия, что они быстро могут завоевать все эти территории. Возвращается Метаксас. Его призывают, потому что в 17-м году низложен был по требованию союзников Константин, королем стал Александр, несчастный человек. И, как скажет, например, брат Александра, король Георг, тот король, который приведет Метаксаса к власти, к полной власти, авторитарной. Самая необходимая вещь для греческого короля – это чемодан. Потому что его постоянно или отправляют в изгнание, или возвращают из изгнания. Но у Александра была история и страшнее, и глупее, и скоротечнее. Его укусила обезьяна. И он от сепсиса умер. Это было в 20-м году. Королем провозглашает Константина. Константин возвращает Метаксаса. Опять спор. Что делать дальше? Турецкая армия отступила. Что делать дальше? На Анкару. Вперед. На Анкару. Метаксас говорит, надо держать позиции. Хватит. Нет у Греции никаких сил, чтобы так далеко продвигаться вглубь Малой Азии.
Так это же уже даже выходит за пределы Великой Греции.
Но когда... Но входит еще в пределы не менее Великой Византии. А если такая возможность представляется? Забегая вперед, скажу, что кончилось это очень плохо для греческой армии. Ататюрк будущий, Мустафа Кемаль, отступал в полном порядке и растворялся просто в глубинах полуострова. Греки, которые были лучше вооружены, более многочисленная армия, перечисляются количество автомобилей, которые были у греков тогда. Автомобилей. Гужевой транспорт обеспечен великолепнейшим образом. Даже у них были механизированные скорая помощь, санитарные машины были. В общем, это была вполне современная, и вот греческие военные, которые эту армию создавали, они, конечно, добились очень больших успехов. Не добились только успехов в здравом смысле. И когда овладели ключевым городом до этого, ключевым городом Смирна, который Измир, то это огромная греческая колония. Притом, как многих других, вводил в большое заблуждение Северский договор, который мало кто ратифицировал. По Северскому договору Турция делилась вообще в мелкие клочки, разрывалась. И появлялась Армения, например, очень большая. Появлялась Армения, Греция, проливы ставились под международный контроль, просто даже они территориально не принадлежали с Константинополем, не принадлежали Турции. Турция потеряла действительно очень много, и юг свой потеряла, и потеряла Сирию, потеряла Ирак, тот же самый Турецкая империя, но там будущее Саудовской Аравии появится, привет майору Лоренсу. И это очень многих ввело в заблуждение и породило иллюзии, потому что настоящая политика, грубая и закулисная, велась совсем не так. Страны могли, та же самая Турция и ее бывшее правительство, и ее новое революционное правительство, просто не признавали все. Но была еще одна сила, формально стоявшая на стороне победителей, но вышедшая и заключившая сепаратный мир Россия, всеми силами поддерживала Мустафу Кемаля. Мустафа Кемаль – это был важнейший элемент политики на Юго-Востоке для Советской России. Мустафа Кемаль получал и вооружение, и когда читаешь, что 21-й год, например, 3 миллиона золотых рублей, это дает ему правительство, которое, что, уже решило все свои вопросы?
Ну да, как-то.
21-й год, когда только, вот, только еще ограбление с помощью продразверстки несколько окончилось, когда был и Кронштадтский мятеж, и Тамбов, и все остальное. И Дальний Восток еще был в подвешенном состоянии, я не говорю о Центральной Азии. И что творилось, какой голод, который разразится в 22-м году, в 21-м, 22-м году, не урожаи. Ну, Ататюрк, он так важен для нас. Ататюрк затаился, и вот сейчас, перед тем, как мы прервемся, даже чуть-чуть опоздав к перерыву, турки Ататюрка воевали замечательно. И вот эта бессмысленная атака на Анкару, когда шли колоннами через пустыню, шли через абсолютно засушливые места, шли без, с растянутыми коммуникациями, конечно, их вышибли оттуда. И потом были страшные вещи для греков. Для греков это сожжение Измира, Смирны. Страшные просто разграбления и уничтожение мирных жителей. Хотя Мустафа Кемаль в этом обвинял, собственно, греков, которые не сдавались там. А это вы сами виноваты. Но там было, там были такие гекатомбы, просто это страшно. И окончилось все это обменом греков на турок. И это исчислялось сотнями тысяч. И вот этот обмен, кто-то из наших слушателей когда-то сказал, это принесло, в чате сказал, что это принесло 30 лет мира. Мира не было особенного. Нормальные отношения Венесуэлос заключил, установил с турками. Это было уже в начале 30-х годов. И Греция продолжала свои нормальные отношения с Турцией. Но дрожание этого в других местах, как многих греков из Малой Азии, выселили в Македонию. Что там было делать? На этом фоне низложили короля Константина в 22-м году, в 24-м отправили его наследника короля Георга, отправили в изгнание. Образовалась Вторая Эллинская Республика. Что она принесет вот с 24 по 35-й год, что она принесет? Вот мы потом посмотрим и перейдем к метаксизму.
Начнем просто с экономики. Жарко – это хорошо. Это значит, что меньше топить, значит, меньше газа и меньше нефти. И даже начинает быть понятно, что будет дальше. Мы изучаем факты, а не эмоции. Я тоже буду продолжать работать. Да, вывод напрашивается, вывод очевиден.
Программа «Молчание» в
11 утра по Москве во вторник.
А книгу, которую я хочу предложить, которую прекрасно знает и Айдар Ахмадиев, и автор этой книги, с которым у нас была замечательная тема именно этой книги передачи, это Борис Хавкин, и книга называется «Заговор. Немцы против Гитлера». Вот про другого тоталитарное государство. Давайте не будем забывать, что, например, заговор против Гитлера и офицерские заговоры, военные заговоры так совершенно определенно существовали с 1938 года. Несколько
раз. Да, и у нас была программа.
Да-да-да, я сказал, что у нас была программа.
Да, да, можно послушать, и тут, вы знаете, как-то, ну, необычайный интерес, конечно, об этом читать, и тем более целую книгу Бориса Хавкина, который очень тщательно изучает эту тему, и...
Я хочу воспользоваться, знаешь, как на местной какой-нибудь совхозной радиостанции. Я просит передать привет, а я вот попрошу Полину, чтобы она сказала там девочкам, чтобы мне отложили одну книгу все-таки, а то я боюсь ее не купить в магазине, чтобы «Дилетант Медиа», все никак не скажу. Вот Полина пускай мне отложит, пожалуйста, пусть там девочки позаботятся о том, чтобы мне отложили эту книгу. Стремительно идем к метаксасу, потому что если говорить о том, что такое была парламентская республика, будь то при республике, при Венесуэлосе и других премьер-министрах, это была очень тяжелая история, потому что 20-е годы, послевоенные годы, особенно Греция была... как сказать, достаточно разорена собственным ведением войны греко-турецкой, и все время дрожала и задрожала, особенно в конце 20-х годов, когда рухнул Уолл-стрит, и началась Великая депрессия. Причем были монархисты, боролись с республиканцами. Стала появляться греческая коммунистическая партия. Вот с одной стороны, тогда Советская Россия всячески помогала до поры до времени, правда, Ататюрку, а с другой стороны, Коминтерн взращивал греческую коммунистическую партию, но благо можно было бы и без Коминтерна, конечно, существовать коммунистическим партиям, но запрос-то был, конечно, у населения.
Мягко говоря.
Посмотрите на Венесуэлоса, на его благородное лицо, а потом посмотрите на другого человека. Еще вот Венесуэлос, такая очень характерная фотография великого национального деятеля. Вот такая вот поза. Вот великий национальный деятель. Это наследие парадных портретов, вот такие фотографии. И это вот специальная поза, когда взгляд, устремленный в будущее. Я вовсе над Венесуэлосом не иронизирую, но это просто так повторяется. Во многих странах одна и та же эпоха рождает одни и те же ситуации. И вот замечательный человек, который следующим мы посмотрим, Георгиос Кандилис. О, генерал Гром! Всем это не я придумал, вослед замечательному графическому роману, романам и двум фильмам про майора Грома. Он генерал Гром, действительно, он так и назывался. Генерал Гром, истый республиканец, который отправил короля, отправил в изгнание своими настояниями, спасая положение. Так вот он... К 1935 году, не буду входить во все избирательные сейчас всевозможные перипетии, скажу только, что Метаксас давно в политике. Метаксас, партия свободомыслящих, возглавляет. И это партия монархическая, достаточно правая, но еще не так выражена ее, вот ее идеи, какими будут идеи самого Метаксаса. Так вот, бывший республиканец Кандилис, он и вот тоже, это фотография военного героя тех же времен. Так вот, тоже типичная фотография военного героя. Вот, и здесь мы приглашают короля. Это уже Георг, король Георг, там сын Константина, там несколько сыновей получилось. Король Георг, еще был сын Павел, который потом станет королем. Там было много бездетных людей или рано умерших, и кого-то покусала обезьяна. Вот, пригласили короля, и вот король Георг, которого мы сейчас увидим, приходит к власти в 1935 году. Страна в разодранном состоянии. И опять не понимает, куда ей обратиться. У нее торговый партнер лучший. Это Германия, самый крупный партнер. И вот с Германией заключает отношения. Но Германия тоже начинает предъявлять свои претензии. Греция входит вот в так называемую Малую Антанту, которую румынские политики тогда объединили. Некоторые страны Восточной Европы и Юго-Восточной Европы туда входят. Выйдите из Малой Антанты, откажитесь от румын, уступите Болгарии, заключите с Болгарией. Ну, в общем, немцы стали диктовать. Это уже 1935 год. Очень плохие отношения с Италией. С немцами не хочется ссориться, потому что немцев считают, внимание, до появления оси, такой осознанной, в Берлин-Рим, немцев в Греции считают противовесом Италии. Италия, с одной стороны, это страна, которая постоянно угрожает Греции, отделяет только Албания от Греции.
Это вы имеете в виду, в Греции так считали, так смотрели?
Греции считали, в Греции. Да, Греции считали. И никто не может осуществить правительство, правление. Георгу, вот с одной стороны Италия, это страшный серый волк, такой вот, волчица даже. Тем не менее, Италия привлекает, политически привлекает. И король Георг, чтобы вполне себя почувствовать, как Виктор Эммануил, ему нужен свой Муссолини. Кто может быть Муссолини? Метаксас. Он Метаксаса назначает премьер-министром в 1936 году, 4 августа, когда вот невозможно было ничего, и вот невозможно сформировать правительство. Венезуэлисты и антивенезуэлисты не могут договориться между собой, но и не хотят договариваться с партией свободомыслящих Метаксаса. И тогда осуществляется автопуч. Это вот автопуч, это когда правительство, ведь Метаксас человек, глава исполнительной власти. Но кроме того, что Георг занимается внешней политикой, это он определяет внешнюю политику, и он верховный главнокомандующий Георг. Но Метаксас, и Метаксасу это нравится, потому что ему нравилась система кайзеровской Германии, где правительство ответственно перед кайзером, но не ответственно перед парламентом. Вот это его, перед Рейхстагом. Это ему очень нравилось. И вот 4 августа, обладая властью, и когда уже несколько раз предупреждали, что если будет продолжаться вот такое вот чехарда, и непонятно, кто может сформировать правительство, можно назначить, конечно, Метаксаса. Но все равно, когда ты каждое решение все-таки проводишь через и законы издает парламент, и существует конституция, то так дело не пойдет. И Метаксас совершает переворот. И движение 4 августа, вот, провозглашается метаксизм и провозглашается авторитарное правление Метаксаса, конечно, при сохранении короля Георга. В чем заключается метаксизм? Он сразу объявляет, Метаксас объявляет, что это антипарламентское, антикоммунистическое. Да, надо сказать, что в это время, когда партии колебались, не могли ничего сформировать, в никаких коалиций парламентских и так далее, то коммунисты на выборах 35 и 36 годов, они сделали скачок вперед невероятный. И коммунисты поддерживали вот эти колебания. Они хотели вступить с другими левыми партиями, потому что был послан привет из Коминтерна, что образуем народный фронт, как во Франции будет, вот такого рода. И это показалось страшно опасным. Еще гораздо более опасным, чем что бы то ни было. И когда с либералами пытаются вступить в коалицию, коммунисты и готовы уже, в общем-то, при большинстве в парламенте тогда дать возможность королю правительство при участии коммунистов составить, Метаксас при, в общем-то, одобрении короля совершает вот этот переворот 4 августа. Антикоммунистический, антипарламентский, антиимпериалистический, то есть никто не может вмешиваться в дела суверенного государства Греции. И это третья эпоха Греции великая. Первая – это была Древняя Греция. И идейно должна соединять героизм Древней Греции, Спарта и Македония, и православие, высокую православную духовность Византийской империи. Оно становится, это государство, Греция при Метаксасе. Да, он объявляет тоталитарным это государство, просто тоталитарным
Он прямо так и говорит.
Да. Тоталитарное. Это приводит цитата. Тоталитарное государство будет.
Вы знаете, а можно я процитирую его? Он про партии тут говорит. Да. Он говорит, конечно, у нее, у Греции, нет определенной партии, чтобы управлять. Но в партии, это уже потом он говорил, были все люди, которые, кроме непоправимых коммунистов и старых реакционных членов партии. То есть одна партия, там все политические силы, которые ранее автономно существовали, да, кроме вот
это этих. Не одна партия. У него нет партии. Как он все партии распускает, включая свою партию свободомыслящих. Вот то, что он говорил сейчас, Айдар, ты процитировал о партиях. Моя партия – это весь народ.
А, ну вот так. Ну, понятно.
Это весь народ, кроме закоренелых коммунистов и еще турок и славян.
А что он с ними делает?
Коммунистов сажает. Коммунистов репрессируют, сажают, пытают, запрещают всякое сопротивление. А турок собираются, оставшихся турок собираются выслать в Турцию. В общем, это очень сурово. И Кесслеру, который был еще специалистом по тоталитарным государствам, ему рассказывали ужаснейшие вещи. То есть дело в том, единственное, чего не было в метаксизме, по сравнению, например, с итальянским фашизмом, с германским нацизмом, не было антисемитизма, ему плевать было на антисемитизм. Ну, не было, не актуально, во всяком случае.
А Германия, а со стороны Германии никаких требований подобного характера не
было? Они же не союзники. Они не союзники, они торговые партнеры. Там нет союза. Нет, не входит ни в какую коалицию. Единственной организацией, которая оставляет жить Метаксас, это Национальный союз молодежи. Но он включает в себя все символы. Вот давайте посмотрим на эмблему этого союза. Он включает в себя все нужные символы. Это вот здесь венок. И мы можем видеть вот то, что каждый приписывает себе этот обоюдоострый топор, секиру. Каждый приписывает. Это у ликторов, вот у фашистов было, вот фаши, это же это пучки, ликторские пучки с топором там. Это знаменитый спартанский, македонский потом топор. Хорошо, договорились. Королевская корона, вот это все очень здорово. То есть должны... кто такой грек? Грек – это грек и православный. Больше никого, в принципе, быть не должно. Эти великие идеи Метаксас не осуществит. Он берет приветствие, потому что ему нравится, в принципе, организация корпоративного государства, такая, как была у Муссолини. Но это не значит, что надо дружить с Италией. А с Италией дружить совершенно невозможно. Вон Метаксас на следующей фотографии стоит, вот маленький такой Метаксас стоит, и все в своем приветствии вот в таком, в этом самом римском, римский салют, который возьмут и немцы, и вот все, кто любит вот эту фанаберию, как бы римскую фанаберию.
Метаксас, а чего же он по-настоящему хотел? Действительно, его абсолютно не волновало все, что происходило за границами Греции? Главное, что
волновало. Главное, чтобы Грецию очищенная... не трогали. Главное, чтобы была чистая, спокойная Греция. В войне надо будет принимать какие-то решения. Поэтому, как и король Георг, он никогда не порывает связи с Британией. Никогда не порывал связи с Британией. Греция – это великая нейтральная страна. Какой она и должна оставаться.
Как он реагирует на 1 сентября 1939-го?
До этого еще надо дожить. До этого Метаксас, кстати, и на своих военных постах, и везде, он делает систему оборонительных сооружений, которая, честно говоря, сыграет лучше, сработает лучше, чем линия Мажино, например. Она при итальянской атаке, в 1940 году, при итальянском нападении, он встречает как? Ну, началась. Германия вступила в Польшу. И что? Что это для Греции? В общем-то, ничего. Это мы знаем, что это начало Второй мировой войны. А это называлось, Германия вступила в Польшу, потом ей навстречу вступил Советский Союз. Там какие-то, где-то там на севере в Польше что-то происходит. Гораздо больше его волнует, так как теперь уже даже ни в каких смелых мечтах никакая Германия не сдерживает страшную Италию. Италия вступает в Албанию, захватывает Албанию. И вот сейчас наступает ключевой момент, который перевернет все представление о Метаксасе как действительно тиране, жестком человеке, талантливом полководце, но абсолютном диктаторе в стиле и, с одной стороны, очень многих восточноевропейских диктаторов, совершивших переворот, как в свое время Пилсудский, как Улманис почти одновременно совершил с Метаксасом переворот. Но 28 октября 1940 года, уже вступив, заняв Албанию, Италия предъявляет ультиматум Греции. На самом деле, одно, правда, другому не мешает. Говорят, с итальянцами говорит по-французски. Был анекдот, что он перепутал, что ему позвонили не из Италии, а из Франции. Это ерунда, потому что французский – это дипломатический язык того времени. И когда ему прочитали эти условия, он сказал, ну что же, это война, сказал он по-французски. «Alors, c'est la guerre». Но при этом он сказал знаменитое слово «охи». «Нет». Несколько пунктов были, на каждый он отвечал «охи», «нет», потом он и добавил по-французски, что тогда это война. И вот это обессмертило Метаксаса, потому что это его слово, которое теперь говорят, это слово впервые прозвучало у царя Леонида Спартанского, когда персы наступали. На самом деле, это все помнят после Метаксаса. И вот можно посмотреть последнюю картинку, которая вот памятник слову. Это могила неизвестного солдата и гвардейцы греческие. Вот смена караул, занимают караул. И это в день Охи. Это день свободы по любому поводу, какая складывается ситуация. Что можно сказать о Метаксасе? Метаксас не прибавил Греции спокойствия. Метаксас не предотвратил вторжение. Но Метаксас военный построил такие укрепления, которые достаточно долго сдерживали итальянцев. И потом пришел лесник, то есть пришли немцы и оккупировали Грецию вместе с итальянцами. Это один, может быть, это кульминация, то военное, которое потом война сотрет очень многое и запустит новые невзгоды, но уже война никогда, Вторая мировая, не исчезнет из памяти, не исчезнет как фактор. Но мне кажется, что для Южной Европы вот такой диктатор, с одной стороны умный военный, с другой стороны идеалист, у него какая-то паранойя. Хемингуэй про него писал. Он живет в каком-то параноидальном мире, что есть Греция и ее враги, и больше ничего на свете не существует. Бывают такие люди. Но это очень яркий пример. Пожалуй, Греция с очень большим трудом выбиралась и выбирается из своих невзгод, в том числе экономических. Но потом будет монархия, потом будет еще Третья Республика, которая существует до сих пор. Будет Константин I, будет его брат Павел, будет его племянник Константин II, который умер в прошлом году. Испанией правят дети, правит сын Софии, сестры последнего из Константинов. Грустная история. Грустная история. И когда я ее вот читаю и перечитываю, дело в том, что брат моего деда, Гурген Бекзадян, приехал, свернул в Грецию, и я все думал, вот сегодня целый день думал, готовясь, стал греческим военным, воевал с Турцией и дожил до 57 года. И я сегодня читаю эти перипетии Митаксаса и его политических сторонников и противников, я все время думал, а где же Гурген Артемьевич-то был? Он был полковник все-таки. А где же он был? На чьей стороне он был? Или он был просто профессиональный военный? Не знаю. Не знаю. И знаю, что жена у него была англичанка, и это как-то тихо успокаивает иногда. Все, спасибо большое. Вот такой вот у нас сегодня Иоаннис Митаксас.
Спасибо большое, Сергей Бунтман, Айдар Ахмадиев. Это была программа «Тираны происхождения видов». После нас на «Живом гвозде» Демьян Кудрявцев в «Особом мнении», потом комитет по новой этике Светов Лазерсон и вечером программа «Трифекты». Всех призываю ее смотреть. Спасибо. И мы вернемся в пятницу в том же составе, может быть, с гостем в программе «Дилетанты». До свидания.